Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой. О ее творчестве поговорит Лев Новоженов с актрисой Аллой Демидовой. А для любителей сериалов старый телевизор продолжает показ фильма «Тени исчезают в ползу».
Действительно, как правильно было сказано в анонсе нашей программы, именно 23 июня 1889 года в Большом Фонтане близ Одессы в семье инженера флота Андрея Андреевича Горенко родилась дочь, назвали ее Анной. Впоследствии она стала известна под именем Анны Ахматовой, Анны Андреевны Ахматовой. У нас сегодня в гостях в студии Алла Сергеевна Демидова, актриса, которая много лет читает стихи русских поэтов, русских поэтесс, в том числе стихи Анны Андреевны Ахматовой. Так или иначе, мы коснемся этой темы в нашем разговоре, но вот Алла Сергеевна попросила, чтобы мы ее не представляли, как мы это обычно делаем в нашей рубрике «Телевизионное досье». И сегодня мы немного отступили от традиции и покажем вам репортаж об Алле Сергеевне Демидовой, который был снят примерно в конце 80-х годов. Давайте вспомним это время.
Алла Демидова. Она дебютировала в кино 10 лет назад. Это был настоящий фейерверк ярких ролей, когда одна за другой в течение года вышли 5 картин с участием еще никому неизвестной киноактрисы. За минувшие годы Демидова снялась в фильмах «Дневные звезды», «6 июля», «Дядя Ваня», «Легенда о Тиле», «Чайка», «Любовь Яровая», «Отец Сергий», «Аленький цветочек» в десятках кинолент. Очень многокрасочен, сложен и тонок образный мир ее героини.
Пока мы пьем, Привет,
это что,
вам
ничего? Нет. Недавно Алла Демидова снималась в фильме «Стакан воды» по знаменитой комедии Скриба.
Все люди ушли, все вещи ушли.
Вот. 393, другой третий.
Вот. Я знаю день, час и даже условный знак.
Вы можете мне их сообщить?
Конечно. Как только вы подпишете приглашение сеньора де Торси.
В главных ролях Кирилл Лавров и Алла Демидова.
В конце концов, маркиз все равно уезжает. Вопрос о его высылке решен, он не опасен.
Это невозможно. На прием приглашен посол Ах.
Кто это дама?
Я не могу назвать ее лица, но вы его узнаете. Сегодня вечером в присутствии всех она должна пожаловаться на жару и попросить капитана Мэшема подать ей стакан воды.
Стакан воды.
Диапазон ролей очень широк, от классических до современных. 15 лет в театре и 10 лет в кино – срок, в общем-то, небольшой, но достаточный, чтобы осознать особенности своей профессии. Недавно актриса написала книгу. В ней есть и рассказы о встречах с интересными людьми, и размышления о своей работе.
Зритель в нашей профессии работает на равных. Если он не с нами, то роли не будет, актерской профессии тоже. Книжка будет называться «Вторая реальность». Это книжка о профессии в узком, деловом смысле и в расширительном, потому что профессия откладывает отпечаток и на характер, поступки человека. Я надеюсь, что вы меня будете встречать на экранах или в театре не просто как актрису, которая играет какую-то роль, ну, не как друга, но хотя бы как знакомую, а ведь знакомыми и следить интереснее.
Чем хороший, чем плохо прямой эфир. Тут слов не воробей, вылетит не поймаешь, ничего же исправить нельзя. Ну, хорош в том числе и тем, что можно тут же в прямом эфире поправиться, извиниться. Ну, обсчитался я. Репортажу этому примерно 20 лет. Мне первый вопрос Али Сергеевне. Вот вы сейчас его смотрели, какие чувства вы испытывали? Или никаких чувств? Ну, прошло и прошло.
Ну, такое легенькое любопытство. Я вообще редко заглядываю в прошлое. И в будущее тоже.
И в будущее. То есть вы живете сегодняшним днем?
Ну, во всяком случае, стараюсь.
Стараетесь. И никаких альбомов, фотографий, старых афиш?
Нет, они где-то на антресолях валяются, в кучу собранные в чемоданах фотографии. Когда что-то просят, вытаскиваешь эти чемоданы, начинаешь разбирать, они еще больше путаются, ну и так далее.
Но не перебираете слез, не проливаете?
Нет, я вообще даже не помню. Вот сейчас там перечисляли какие-то фильмы, я не помню их. Я не вспоминаю об этом. Я многие не видела.
Счастливые свойства, видимо, да, потому что, память, она часто ранит, когда быстро все забываешь, это, видимо, хорошо. Не знаю. Мы начали наш разговор, нашу программу с воспоминания о том, что сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой. Что для вас этот человек, Анна Горенко?
Тоже в разное время по-разному. Сначала ее открывала так по-детски, и мне нравились ее ранние стихи о любви там, и так далее. А потом, когда входишь в результат поэта, хочется узнать о его жизни. И я стала читать, и все воспоминания о ней, или расспрашивать о ней, кто ее хорошо знал. Вот. И мне казалось, что я уже знала все про нее. И тогда заново возвращалась к ее стихам, и они находились по-другому уже. Уже отмечаешь другие стихи. Потом, например, один раз, я по времени тоже так же, как и вы, путаю, потому что это действительно не важно. Мы как-то собрались, Володя Васильев, Володя Спиваков, Катя Максимова и так далее. Мы хотели найти деньги на реставрацию Пушкинской церкви, где он венчался, у Никитских ворот.
Большого Вознесения.
Да, она сейчас так называется. Ну, и раньше так называлось, но как-то об этом тоже забывали. Потому что там в свое время был какой-то исследовательский институт, и они и исследовали звуки, и от этих звуков, от этих ударов трескались стены. И мы не хотели стучаться в кабинет начальства, и думали, как бы вот нам самим найти деньги. Это сейчас вообще тоже смешно об этом вспоминать, потому что вроде бы обратиться там к знакомому спонсору. Но тогда спонсоров не было. И мы решили организовать такой концерт, премьеру-премьер, чтобы все делали только то, что никогда до этого никто не делал. Мы виртуозы выучили там бесконечное новое количество произведений. Катя Максимова с Володей Васильевым 6 новых номеров. А я думала, а кто же никто ничего вот не прочитал ни разу на сцене? И я подумала, реквием ахматовский. И мы как-то летели с Володей Спиваковым в Бухарест, и, сидя рядом в самолете, стали об этом думать, как соединить и с какой музыкой. Он говорит, Шостаковича лучше всего взять. И стали разбрасывать вот по каким фрагментам, после чего, какую музыку. И так у нас получилось вот этот вот такой, ну, действо, потому что нельзя сказать, что это чтение с музыкой или музыка с чтением. И мы объездили очень много стран и городов, и были в Германии, и во Франции, в зале в Плиеле, это как наша консерватория, это приходит только слушать музыку. Я попросила, чтобы в программке хотя бы написали, почему реквием, как он возник, кто такая Ахматова, и что такое ГУЛАГ. И мы приехали за день до концерта, в программке было все обо мне сказано, даже фотографии почему-то из Гамлета, но ни слова о реквиеме.
И об Ахматовой.
Ну, об Ахматовой сказано там Анна Андреевна Ахматова, годы жизни, все, и реквием. И когда я вышла и стала вот читать, вот страшные годы ижовщины, я провела там 17 месяцев в тюрьме, я услышала, что зал, а французы вообще терпеть не могут, когда на другом языке говорят. Зал был возмущен, они сразу стали шуршать программками, чтобы найти, что, о чем и так далее. Не нашли. Ну и тогда вот чисто такие актерские дела помогают. Я сцепила руки, там у меня потом кровавые следы на месяц остались. Вошла в образ Анны Андреевны и от ее имени стала сочинять эти стихи. Забыв о зале, постепенно я услышала тишину и тогда уже посмотрела в зал, увидела, что многие плачут. Они не понимали, они просто услышали музыку слов. И, видимо, в музыке слов, когда Анна Андреевна это писала, она плакала. Потому что это всегда через талант, в общем, передается. Это даже когда картину смотришь, и художник, это всегда энергия это передается.
Вы вспомнили французов, французскую публику. Я хотел попозже задать этот вопрос, но уж так сейчас это к слову получается. В свое время, не так давно, вы поехали вместе с Васильевым Анатолием в Париж, повезли его Дон Жуана или Каменный гость, и на вопрос французского журналиста, как вы оцениваете французскую публику, вы ответили, что вообще после этого не желаете играть перед русской публикой.
Нет, не после этого. Я просто давно уже говорю об этом, что мне легче играть перед публикой, которая не знает язык. И, кстати, я люблю театр, когда не знаю языка, я смотрю и все понимаю. Вот это настоящий театр. А наша русская публика очень слишком избалована словом.
Смыслом.
Словом. Это сейчас смыслом и сюжетом. А раньше словом, которое нельзя было произносить, и вдруг произносился на Таганке слух, и поэтому вот этот вот диагноз общества, который ставился, именно словом. А сейчас с сюжетом, поэтому ставят вот эти вот западные пьесы, чтобы не знали, с чем закончится, и удержать внимание зрителя. И русский театр в этом смысле зашел в тупик, в свою какую-то западню. Он себе устроил этим самым западню. Он перестал смотреть развитие новых форм театральных, театрального языка и так далее. Как в смысле с балетом произошло, когда слишком все стали заниматься классическим балетом и упустили модерн.
Не значит ли это, что мы народ книги? Ну вот примерно как, извините, как евреи. У нас очень низкая визуальная культура, в принципе. У нас все уходит в литературу. Это происходило и в живописи в 19 веке, передвижники, когда важно было не изображение, а какая-то политика, какой-то подтекст, какая-то идеология. Я ясно выражаюсь? Или нет?
Да, но я не поняла вопрос.
Ну, может быть, так сказать, ну, нужно так вот и остаться такими, как мы и есть, а не переделывать.
Ну, видите ли, это мы не есть, это наш был период. Потому что, когда развивалась фотография, художники тоже отображали вот этот момент сюжета. Портрет, как посмотрите, какое красивое дерево, какое красивое лицо и так далее. А потом, когда уже фотография стала совсем развитой, она делала это лучше, тогда художники стали обращать внимание на детали. И они выбирали какую-нибудь деталь и выносили это в доминанту. И получился вот этот ранний символизм. Он во Франции, кстати, возник. И наши очень поддержали. Поэтому символизм в живописи, в рубль, в драматургии, вообще это огромный импульс русские дали. Чехов, после Чехова стали все по-другому писать. Стравинский в музыке. Ну и так далее. Нет, вы не правы. Потом это до 30-х годов. Символизм кончился, авангард начался до 30-х годов. Но авангард, вы знаете, всегда, если авангард не развивается в какие-то, себя не связывает с традициями, он всегда тоже упирается в стенку. И он действительно сам себя изжил к 30-му году. Везде, и в Германии, и в Париже, и у нас. Вот. И потом у нас начался этот ползучий психологический театр, психологическое искусство, соцреализм и так далее. Это уже другие наши беды. Нет, вы не правы, это нельзя останавливаться.
Ну, мы как-то должны вернуться к Ахматовой, а не Андреевне. Сейчас мы услышим, как она сама читает свои стихи, но хотелось бы, если вы не возражаете, Алла Сергеевна, что-то прочесть из Ахматовой.
Ну, так вы хотите, чтобы я с ней посоревновалась? Кого вы раньше пускаете?
Нет,
меня,
нет,
или Анну
Андреевну? Сначала вас. Нет, никакого соревнования, никаких сопоставлений, а просто хочется связать эти два фрагмента, вас и Анну Андреевну.
Ну, вы знаете, один раз я действительно посоревновалась. На столетие Ахматовой Бродский, Иосиф Бродский меня и Наймана пригласил в театр поэзии в Бостон, в Гарвард.
10 лет назад.
А, да, и мы должны были, Бродский, Найман и я, читать по-русски, а американские актеры и переводчики на английском языке. Но так Бродский построил вечер, что сначала читали американцы, а потом мы. И вот американка одна читала раннее стихотворение Ахматовой, такое «Звенела музыка в саду» и так далее. А там в конце «Благослови же небеса, ты первый раз одна с любимым». И ей показалось, что это очень трагическое, и очень такое, она даже слезу подпустила. Вот, ты первый раз. А это стихотворение, оно раннее, оно 13-го года. И оно как, знаете, так где-то далеко звучит музыка. Звенела музыка в саду, таким невыразимым горем. Свежо и остро пахли морем, на блюде устрицы во льду. Он мне сказал: я верный друг, и моего коснулся платье, как не похоже на объятие прикосновение этих рук. Так гладит кошек или птиц, так на наездниц смотрят стройных, лишь смех в глазах его спокойных, под легким шорохом ресниц. А скорбных скрипок голоса поют за стелющимся дымом: благослови же небеса, ты первый раз одна с любимым. И, кстати, у меня, извините, ассоциативная память. У Анны Андреевны есть кем-то записанное высказывание, что такое слава. Она говорит: слава бывает двух типов. Одна слава, когда ты в парижском платье, в шляпе, в лондо едешь по Невскому, если от тебя Ахматова едет, Ахматова едет. А вторая, когда ты стоишь в очереди за селедкой несколько часов, и ни одна живая душа не подозревает, что ты поэт. И когда, наконец, открывается эта долгожданная дверь, и оттуда специфический запах ржавой селедки, которая лежала в бочке, и тебе кто-то в затылок цитирует с юмором: «Свежо и остро пахли морем, на блюде устриц во льду». Вот. И после этого, после того, как я прочитала вот так легко, после этой американки, зал зашевелился, им понравилась эта музыка, хотя сидели американцы. Им понравились вот эти вот скрипки эти в голосе. Тогда следующая американка, тоже раннее стихотворение, сжала руки под темной вуалью, тоже прочитала как, потому что она тоже этого же года, так, как воспоминание. А это стихотворение позднее Ахматова ненавидела. Тогда я после нее встала и тоже вошла в образ старой Ахматовой, когда она читал вот это: страшные годы и жовчины я провела 17 месяцев в тюремных очередях. Вот. И этим голосом сжала руки и так далее. И когда, ну, зал был мой, естественно, уже после этого, и Бродский мне сказал: потрясающе. Тоже голосом Ахматовым.
Посмотрим.
Да.
Итак, время назад.
Меня переживет все, даже ветхий скворечник, и этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет с неодолимостью нездешней, и над цветущей черешней сиянье легкий месяц льет, и кажется такой нетрудной, белее в чаще изумрудной, дорога, не скажу куда, там среди стволов еще светлее, и все похоже на аллею у Царскосельского пруда. Тихо льется, тихо идем, желтый месяц входит в дом, обходишь шахтины петель, видишь жёлтый месяц пень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне.
Сергеевна, вы обмолвились, что встречались с людьми, знавшими Анну Андреевну Ахматову. Что это были за люди?
Ну, вот, например, Анатолий Найман.
Которым... Ну, если не считать Бродского, это именно они.
Именно они.
Молодежь.
Ну да, молодежь. Хотя нет, вы знаете, были и старики. И у меня даже, например, есть книги, подписанные Анной Андреевной, которые мне подарила Беньяша Раиса Моисеевна. Она мне подарила, кстати, такой барельеф, он оригинальный, больше нету, ахматовский, маленький, вырезанный из кости в таком орнаменте. Ахматова ей подарила этот барельеф после Ташкента, потому что тогда Беньяш ей очень помогала, кашу варила, ну и так далее. Они очень дружили. Потом они расстались. Беньяш рассказывал очень много о ней, да, о ташкентском периоде и вообще-то о таком ленинградском периоде, о Гарше немного, о том, какая была трагедия для Анны Андреевны, вот этот разрыв с Гаршиным и так далее. То есть ленинградцы это знали.
Вы читаете еще и Марину Ивановну Цветаеву. Ну, вообще-то, как, на первый взгляд, они вроде бы не совсем разнородные натуры, но в то же время они все-таки очень разные. Как они в вас уживаются, и Марина Ивановна, и Анна Андреевна?
Знаете, они действительно диаметрально противоположны по своему, видимо, такому духовно-психическому строю. Потому что вот Анна Андреевна, ну, я сейчас мистические вещи буду говорить, но актерские они всегда немножко рядом, ощущения. А Анна Андреевна никогда, вот если я, предположим, играю Федру Цветаевскую, и потом на следующий день читаю «Реквием» Ахматовский или стихи ее, она никогда не мстит и не ревнует. Ей все равно. А если вот я играю или репетировала раньше вот Федру Цветаевскую, а после этого «Реквием» или стихи, я заболевала. Обязательно.
Просто физически?
Физически. Ни душевно, ни как. Это я знаю. Я сначала подумала, что это случайность. Потом эта случайность превратилась в закономерность, и я стала бежать от этой закономерности и стала их как-то разводить.
Послушаем телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло.
Алло.
Мы вас слушаем.
Алло.
Мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алла Сергеевна, вы говорили, что у вас нет своего режиссера. А как насчет Игоря Таланкина, у которого снялись в 9 картинах?
А где я сказала, что у меня нет режиссера? Это где-то
нет,
я...
Вы сказали не так немножко. Вы сказали, что не помните своих ролей в фильмах. А вот наш телезритель вспомнил.
Ну, слава богу, на то и, в общем, актерские работы, на то и снимаются фильмы, чтобы их помнили зрители, а никак не актеры.
Мы сейчас опять вернемся к Анне Андреевне Ахматовой, которая, напоминаю, сегодня исполнилось бы 110 лет, если бы она же была жива физически. Но будем сейчас говорить об Анне Андреевне через другого человека, через Михаила Михайловича Зощенко. Тоже странная, да, такая дружба Ахматова-Зощенко?
Ну, дружбы не было, скорее общая беда.
Ну, известно, что Анна Андреевна очень высоко оценила Михаила Михайловича как художника. Она даже, кажется, его назвала одним из величайших прозаиков 20 века. Но из истории вы знаете, что после постановления о журналах «Звезда Ленинград», после Ждановского доклада и Ахматова, и Зощенко оказались очень в общей обойме. Оказались, они были изданы из Союза писателей. И вот странное совпадение. Сегодня 110 лет со дня рождения Анны Андреевны. И сегодня, 23 июня, ну, где-то в 53-м году, да, точно, в 53-м году, то есть 46 лет назад, Михаил Михайлович был восстановлен в в Союзе писателей. Но недолго ему уже оставалось жить, было на излете его жизни. Но есть повод вспомнить и Михаила Зощенко в нашей рубрике «Время назад».
Она подписала ему такую бумажку, но, конечно, сказала кое-какие горькие слова. Это, говорит, странно с вашей стороны, и даже мне, говорит, чересчур обидно делается, раз ваша любовь принимает такие причудливые формы. Она подписала бумажку, а он, не будь дурак, засвидетельствовал подпись ее прелестной ручки в домоуправлении и спрятал этот драгоценный документ поближе к сердцу. Короче говоря, через полтора года они стояли перед лицом народного судьи и докладали ему о своем прежнем погасшем чувстве. Она стояла в своем белом трикотажном платочке и покачивала малютку. «Да, — говорит, — я по глупости подписалась. Но вот родился ребенок как таковой, и пущай отец ребенка тоже несет свою долю. А он, то есть бывший молодой отец, стоит таким огурчиком и усмехается в свои устье. Мол, о чем тут речь? Что тут такое происходит, а? Что делается, я не пойму. Когда и так все ясно и наглядно, и при нем, будьте любезны, имеется документ. Он торжественно распахивает свой пиджак. Он недолго в нем роется и достает свою заветную бумажку. Он достает заветную бумажку и, тихонько смеясь, кладет ее на судейский стол. Народный судья поглядел на эту расписку, посмотрел на подписи, на печать, усмехнулся и так говорит. Да, документ правильный. Браковщик говорит, да, уж совершенно, так сказать, я извиняюсь, правильный. Народный судья говорит, документ, безусловно, правильный, но только является такое соображение. Советский закон стоит на стороне ребенка и защищает как раз его интересы. И в данном случае по закону ребенок не должен отвечать или страдать, если у него отец случайно попался довольно-таки хитрый сукин сын. И в силу, говорит, вышеизложенного, ваша расписка не имеет никакой цены, и она только дорога, как память. Вот, говорит, возьмите ее обратно и спрячьте ее поскорее себе на грудку. Короче говоря, вот уже полгода, как бывший отец платит деньги.
Это был фрагмент рассказа о любви, справедливости и человеческой хитрости в исполнении автора Михаила Михайловича Зощенко. Ну, не знаю, насколько вам близок Михаил Михайлович, я его просто обожаю.
Я тоже, и я считаю, что он прекрасно читает. Именно так и надо читать зощинские вот эти маленькие рассказы. Он читает их как стихи. Он же ведь не переживает, он не вкладывает чувства, он вкладывает ритм. Ритм и манеру речи. Вот эта манера речи, кстати, которую упустили современные актеры, она очень ценилась стариками, вот Остужев. «Слепая мать!» Это же уже... Все. И вот эта манера речи такая, и ритм строчек, они как стихи, удивительно. Удивительно. Я знала, у меня записано на пленке, начиная от Толстого, Блока, вот Зощенко и так далее, Маяковского, Есенина, мне сделали такую запись. Я знала эту запись, и я каждый раз ее слушаю и, в общем, так улыбаюсь про себя.
Я боюсь, но это беспокойство ведущего телевизионной передачи, что эти наши реакции зрители не разделят. Он так, наверное, слушает и думает, а что здесь хорошего-то и что смешного?
Ну, кто-то разделит, кто-то нет, ведь нельзя же на всех равняться.
Но в свое время известно, что в свое время Зощенко пользовался бешеным эстрадным успехом. Там, у тонких ценителей, там, слова, у простого народа, это были огромные аудитории, ну, как сейчас, я просто не знаю, на Филиппе Киркорове, что ли. Вот, и я сейчас слушал и думал, вот что из того впечатления может быть перенесено в сегодняшний день и с испугом как-то не очень...
Вы знаете, мне кажется, Зощенко произошел такой... Его слишком свульгаризировали эстрадным чтением средние актеры.
А Хенкин?
Ну, Хенкин, он остался Хенкин. Да. Хенкин плюс Зощенко – это уже что-то новое. Это всегда, когда индивидуальность соединяется с другой индивидуальностью, рождается третья. Вот, поэтому я думаю, что это вернуться к Зощенко, но только нет сейчас такого актера, я не могу сказать, чтобы у которого был вот такой вот, который бы, во-первых, хорошо читал стихи, потому что Зощенко без этого ощущения нельзя читать.
Еще один телефонный звонок, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Николай. Алла Сергеевна, я желаю вам счастья, здоровья, успехов в вашем творчестве. А вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какой период культуры сейчас переживает Россия, скажем, начиная с 85 года, и по истечении времени, скажем, как будут называть этот период, как обрисовывать его? Вот такой философский вопрос. Спасибо.
Но вы знаете, я думаю, что это такое некоторая такая передышка, переоценка ценностей. Ну вот, чтобы подняться на другую вершину, надо же спуститься с той, на которой было. Вот этот спуск, и потом подъем на другую, публика, зрители, читатели, они не прощают. Они думают, что все кончилось. А на самом деле просто ищутся новые средства выразительного языка, новый язык, новые формы, чтобы выразить вот это время. А то, что мы скажем про какие-то приметы сегодняшние, это не будет искусство. Искусство – главная форма. Кстати, в «Добром человеке» Сезанна Брехта. Держи форму, содержание подтянется. Вот. Поэтому сейчас это вот везде такое, вот, такое некоторое безвремение. Чтобы... Но уже ощущается, куда пойдет. Во-первых, высокий профессионализм. Потому что вот эта эскизность 60-х годов, когда мы, соскучившись тогда по форме, в театре, везде, эскизность 60-х годов такая несколько небрежная, эклектичная. 70-е годы, когда ставился диагноз болезни общества, поэтому вот так называемые деревенские писатели, так называемые, потому что они за этой маской скрывались и говорили об общем. Ну и так далее. А потом, когда все это было, диагноз поставлен, все болезни были уже ясны, надо было заниматься ну, внутри искусства, то есть искусство для искусства. Это не прощает тоже почему-то никто. А это нужно обязательно, чтобы подпитывать себя новыми формами. И вот сейчас такое время происходит. Но святое место пусто не бывает, поэтому на это место и хлынула эстрада, и хлынула масс-медиа и так далее.
Телевидение.
Телевидение, да.
Вы сказали «Добрый человек» и Сезуана, слово произнесено с этого спектакля, начинается история великого театра, ну, великого, не знаю, там...
Да-да, останется в истории театра, безусловно.
Да, с которым связана ваша жизнь. Я знаю, там висит на проводе звонок, по-моему, любопытный вопрос еще. Давайте послушаем его, говорите вы в эфире.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень давняя поклонница Аллы Сергеевны. Алла Сергеевна, я очень рада всегда вас слышать и видеть. Настолько приятно и настолько редко бывает это удовольствие. Я постараюсь коротко сформулировать свою мысль. Вы не любите вспоминать прошлое, но все-таки вот параллельно Ахматова, извините за такое сравнение, контраст раннего и позднего. Как женщина, контраст ранней женщины и более поздних проявлений женских. Вот у вас лично в жизни есть такой контраст, вот какая вы были в юности женщиной сейчас? И сколько женщин, как вы думаете, в вас живет? Спасибо.
Я думал, был звонок о любимой, но все равно хороший вопрос.
Вы знаете, сразу несколько. Сколько женщина живет, наверное, живет одна, но в детском дневнике я записала, какое счастье быть актрисой. Сегодня ты крестьянка, завтра королева английская, сегодня ты в 17 веке, завтра в 20-м и так далее. Какое счастье, ты живешь многими жизнями, значит, себе продлеваешь жизнь, значит, не так страшна смерть. В этом детской какой-то этой мысли есть своя правда. Для актеров. Поэтому действительно я проживаю много жизни. А что касается вот молодости и так далее, наверное, в принципе, у меня ничего не меняется. В том, как я так, мне кажется, в моих внутренних оценках. Потому что у меня не было никогда очарований или разочарований и так далее. Я довольно-таки трезво смотрю на жизнь и на людей. Из-за своей профессии люди мне прозрачны. как палеонтолог по одной кости может восстановить скелет, так я по одной вашей реакции, по одному вашему взгляду могу восстановить ваш характер, что вы ели утром или последним
днем. Ну, так особенно и не скрываю.
Ну, вот, тем, ну, не вас, а потому что вы действительно на виду. Но чтобы вернуться к Ахматовой вот с этой мыслью, немножко издалека. Когда уехал Войнович, год от него не было писем. А мы встречались, у нас был такой общий друг Боря Бюргер, замечательный художник. И он собирал свою мастерскую всех. И вот это такой был салон, у него был кукольный театр, и была кукла Булата Акуджавы, кукла Беллы Ахмадулиной, кукла Бори, кукла Олега Чухонцева. И мы играли в эти куклы, а тексты сочинял и Бен Сарнов, и Хайт, и тот же Олег Чухонцев, и Виноградов, и так далее. То есть такие взрослые игры, но, кстати, когда я слышу по телевизору эту песню, хит «Кукла Надя, кукла», я вспоминаю наш этот театр. И вот как-то мы поехали с Борей Бюргером в Переделкино, к имени Леснянской, которую тогда и Липкину, у нее был день рождения, а тогда их выгнали из Союза, и они жили, снимали там маленькую веранду и две маленькие комнаты у одних людей. И последний обед в Доме творчества уже им прекратили давать. Боря говорит, ну, поздравим, поедем. Мы стали выходить, и в почтовом ящике письмо от Олеговича, от Володи Войновича. Он говорит, хорошо, тогда заедем к Вениамину Александровичу Каверину и прочитаем это письмо заодно. Потому что он тоже его знал. И мы заехали, потому что Каверинская дача была напротив, где снимали Леснянские и Липки. И вот это было лето. Кстати, июнь. Сидим мы у него в саду, и я читаю это письмо. У меня была такая беленькая шапочка, шляпка. Почему я об этом говорю? Потому что в это время Боря меня рисовал. И я читаю это письмо, какая-то кофточка. И этот рисунок, мне Инна Леснянская сказала, до сих пор у нее висит над кроватью, потому что Боря ей подарил этот рисунок. И вот я читаю, что Володя Войнович помнит о том, за этот год прошедший в Москве. И Каверин говорит, это свойство памяти молодого писателя. Потому что я помню все, что со мной происходило в 20-е годы. Причем настолько помню, что это было в среду, в пятницу, какой я могу писать только мемуары, а не художественную литературу. Боря Бюргер, который воевал, у него в годах, он говорит, а я помню, например, кто как сидел, какое было освещение, какой был цвет платья на женщине. Но когда это было до войны или неделю тому назад, не вспомню. А я, чтобы тоже перед ними быть искренней, я говорю, а я помню. Я не помню страны, я не помню людей, я не помню время тем более. Но я помню свои конфликтные ситуации или с сюжетом, или с человеком. И эти конфликтные ситуации, когда я о них вспоминаю, они у меня живы. И я, как Толстой пишет, я стенаю. И меня домашние спрашивают, что случилось? Ну так, заломило спину. А они у меня как будто сейчас случились. Вот это свойство ужасной памяти актерской мы решили. И у Ахматовой есть прекрасная элегия из северных о свойствах памяти. Если вы разрешите, я прочитаю, чтобы долго вот не говорить, что помнится, что не помнится. Есть три эпохи у воспоминаний. И первая, как бы вчерашний день, душа под сводом их благословенным, и тело в их блаженство и тени, еще не замер смех, струятся слезы, пятно чернил не стерто со стола, и как печать на сердце поцелуй, единственный, печальный, незабвенный. Но это продолжается недолго. Уже не свод над головой, а где-то, в глухом предместье, дом уединенный, где холодно зимой, а летом жарко, где есть паук, и пыль на всем лежит, где сливают памятные письма, из-под тишка меняются портреты, куда как на могилу ходят люди, а возвратившись, моют руки мылом и стряхивают беглую слезинку с уставших век и тяжело вздыхают. Но тикают часы, весна сменяет одна, другую, розовеет небо, меняются названия городов, и нет уже свидетелей событий, и не с кем плакать, не с кем вспоминать. И медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат уже которых страшен нам. И раз проснувшись, видим, что забыли мы даже путь в тот дом уединенный, и, задыхаясь от стыда и гнева, бежим туда, но, как во сне, бывает там все другое, люди, вещи, стены, и нас никто не знает, мы чужие, Боже мой. И вот, когда горчайшее приходит, мы сознаем, что не могли бы вместить то прошлое в границы нашей жизни, и нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали, а тех, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас, и даже все к лучшему. Вот какие мудрые, да, мудрые строчки. Так что мы можем говорить, 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 достаточно прочитать гениальное одно стихотворение, и будет ответ на все наши вопросы.
Алла Сергеевна, все-таки тот звонок висит, а времени совсем мало. Я не знаю, успеете ли вы на него ответить.
Но как всегда уже... в прямом эфире, да, на телевидении, время
да
мало.
Ну, я вот так легкомысленно его заявил, мне просто некуда деваться. Давайте послушаем, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Алла, вы позвольте мне вот так называть, потому что я вас еще помню со студенческих времен. У меня как бы родственная связь с Ильичем Щукина. Возможно, вы помните, была у вас такая очень пожилая студентка Ольга Александровна Ливанова. Это на режиссерском курсе. Вот так я ее сын. Вот на протяжении 10 лет вашего, так сказать, театрального творчества на Таганке я ни одного спектакля не пропустил. Поскольку вы сказали, что вы не любите возвращаться в прошлое, тем не менее, мне хотелось бы вас спросить, во что вылилось вот это вот долгое совместное творчество с Любимовым на данный момент, на сегодняшний день? Спасибо большое.
На сегодняшний день я уже несколько лет не на Таганке, но когда 23 апреля этого года было 35 лет Таганки, то Любимов меня попросил сыграть мою старую роль в «Добром человеке» Сезуана. И я сказала, да, только один раз. Потом не выручать, не играть не буду. И играла в этом спектакле. Он сейчас опять вернулся в репертуар уже с молодыми актерами. Любимову, конечно, надо работать с молодыми. Это дает ему другой энергию, заряд и так далее. Но, тем не менее, я тоже как бы не случайно там оказалась по судьбе. Потому что после там был в гостях Боб Уилсон, это лучший театральный режиссер мира вообще считается. И он мне предложил работать с ним. И вот к 2001 году, когда будет в Москве фестиваль такой «Театр Олимпик», такой, он сейчас был в Японии, мы с ним приготовим Гоголя «Записки сумасшедшего».
Замечательно. Спасибо, Алла Сергеевна, за то, что вы нашли возможность прийти к нам. От меня лично огромное спасибо. Мне доставило большое удовольствие с вами говорить сегодня. Надеюсь, что мы вас тоже не очень разочаровали. Напоминаю, у нас в студии сегодня была Алла Демидова, Алла Сергеевна Демидова. Всего вам доброго.